Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Это удивительно, но даже с точки зрения некоторых светских людей, один из которых сегодня у нас есть в эфире в прямом, христианство может быть полезным. Поговорим об этом, собственно говоря, с нашим гостем, доктором, целым доктором социальной антропологии Игорем Микешиным, моим большим, между прочим, другом и человеком, с которым я, знакомством с которым я горжусь уже, вот уже сколько, Игорь, 10 лет, да, мы с тобой дружим?
14-го года, 9.
А не 13-го?
14-го.
Ну, неважно, короче, почти 10 лет уже мы с тобой общаемся, и это круто, я правда рад тому, что мы с тобой дружим, общаемся, и фактически почти дружим с семьями, и твоя жена сделала мне замечательный подарок, эта птица до сих пор у меня в моей гардеробной находится, которая расшила эту замечательную игрушку, и до которой пытаются домогаться мои дети, но я все еще пытаюсь ее сохранить и не дать ему растерзать на части.
Да. Паш, нет еще, если что, ты проси.
Ну, у нас проблема со встречами тогда будет, да, как ты понимаешь. Но мы не будем говорить, почему у нас проблема с офлайн-встречами. Итак, друзья, почему христианство полезно даже с точки зрения атеиста? Игорь Михайлович, несмотря на то, что является моим другом, к сожалению, является, к моему большому сожалению, является светским человеком, невоцерковленным, неверующим. Но, тем не менее, он любит христианство, любит религию, любит Бога, но своеобразным образом, скажем так, своеобразным образом. И сегодня мы об этом будем с ним говорить, да, почему христианство полезно даже с точки зрения религии. Скажи мне, пожалуйста, Игорь Михайлович, как так получилось, что человек, который максимально далек, ну, ментально и мировоззренчески от религии, тем не менее, ей заинтересовался, тем не менее, да, в свое время, и уже долгие годы ее изучают с точки зрения науки?
Это, наверное, семейное дело, потому что мама у меня преподавала в университете то, что называется научный атеизм. Но если преподаватель адекватный, то это, по сути дела, было религиоведение, история религии, да, социология религии в каком-то, в какой-то мере. А мама моя была адекватным преподавателем и сейчас остается. Поэтому я сидел на ее лекциях иногда, когда меня было не с кем оставить, слушал, и мне кажется, я религиоведческую подготовку получил не то что больше, чем мои сверстники, а даже больше, чем некоторые из ее студентов, которые слушали не очень внимательно. И с тех пор мне эта тема была интересна. Но она была интересна постольку, поскольку, пока я не повстречал живых баптистов. Я работал в автосервисе давно-давно, в 2002 году, если я правильно помню. И у меня начальник и заместитель начальника были баптистами. И мне было очень удивительно. Я знал, кто это такие, ну, из этой религиоведческой маминой подготовки, но я увидел, что они, оказывается, читают ту же самую Библию, только читают ее всерьез. Это вот была моя встреча с протестантами, такая вживую в первый раз. Потом у меня появились друзья лютеране, еще баптисты, реформаты. Не будем показывать пальцем.
Пальцем не будем показывать, да? Кто это?
И другие, да, интересные люди.
Что ты имеешь в виду под фразой «они читали Библию всерьез»?
Да, да, это вот первое впечатление, как тогда мне было сколько там, 18-19 лет, и первое впечатление, что они ее читают всерьез, потому что, хотя у нас в семье не было православных практически верующих, очень светская семья, но тем не менее, выросший в Петербурге, конечно...
Тем не менее, извини, пожалуйста, я тебя перебью, да? Тем не менее, вы светская семья, и твоя бабушка, и твой папа, и твоя мама... Бабушку до сих пор преподает, она же почетный профессор, да, до сих пор является?
Эмеритус, да, почетный профессор.
Не эмеритус, это почетный.
93 года, да.
Да, да. И тем не менее, у вас есть своя собственная семейная Библия.
Я лично... Да, у нас была Библия, видел. Кстати, у мамы была, она огромного была, неимоверного какого-то формата, тяжеленная, как, наверное, два кирпича в сумме, если не три. Она ее купила где-то по случаю, именно для своих вот университетских занятий, и в том числе для своих исследований, потому что помимо преподавания у нее исследовательская деятельность была активная. И где-то она купила, она была именно издание евангельских христиан-баптистов, как я прочитал.
Ну, то есть она уже 90-х годов, да?
Нет, все я исказил. Нет, здоровенная была православного издания, да, потому что они были апокрифы еще. Да.
Я видел маленькую Библию у тебя.
А вот маленькая, вот маленькая, по-моему, она у меня здесь на полке.
Ну, вау, ты ее даже туда увез?
Не буду искать. Да, сейчас я ее искать не буду, по-моему, где-то она у меня здесь. Она издание Евангельских христиан-баптистов, она ее купила, когда увидела маленькую, потому что этот здоровенный кирпич таскать ей было очень тяжело. Вот, да, это была вторая. То есть, да, у нас в семье была Библия, конечно.
Но она была...
Как-то вот она была среди огромного количества литературы, которую мама и папа использовали для своей работы. То, что папа у меня тоже доктор философских наук.
Слушай, а, например, Коран, там, не знаю, Бхагавад-гита, Упанишады.
Коран у нас был точно в каком-то одном из переводов русских, естественно, потому что это не их специальность, и по-арабски они читать, соответственно, не могут. Арабским языком не владеют. Но в том числе для общего развития у нас был Коран точно. И много религиозных книг. Насчет Бхагавад-гиты, наверное, она у нас была, когда ее распространяли в 90-е годы. Вот тогда она у нас, скорее всего, появилась.
Угу. Все-таки кажется, что такая романтическая история про твой, значит, автосервис и встречу с нашими общими знакомыми, с которыми ты там познакомился, да, в нем, это недостаточная причина для того, чтобы всерьез заняться, то есть ты свою жизнь реально, ну, по сути, посвятил изучению религии, да, там, в частности, ну, в том числе баптистов, да, это неважно, на самом деле, кого, христиан, да. Это было слишком мало для того, чтобы вот прям задаться целью. Ты закончил 3 университета, если я не ошибаюсь, да? Ты 3, да?
Ну да. Можно еще 4-й посчитать, но не будем.
И доктор, там, доктор наук. Ты сейчас научный работник одного достаточно, ну, такого неплохого университета за пределами нашей страны, скажем так, да? И все это, ну, вот... Как бы родилось в автосервисе?
Нет, в автосервисе у меня именно появился интерес к протестантам, которые, как я сказал, вот, читают Библию всерьез. Да?
Ты не ответил, что это означает?
Меня куда-то занесло. Я удивился, что текст Библии тот же самый, то есть перевод Библии тот же самый, что используют православные. То есть они, по сути дела, используют православную Библию. Это я сейчас могу сказать, это синодальный перевод, там, середина 19 века, а в православной церкви используется еще другой. Но это вот я сейчас знаю весь контекст, а тогда я просто смотрю. Они берут ту же самую православную, в кавычках, Библию и ее читают, но при этом не просто они ее читают, они пытаются понять все, что они прочитали. Они пытаются прочитать ее всю и все книги, даже те, которые читать, казалось бы, неинтересно. Например, генеалогии, да, там перечисления, кто кого родил на несколько страниц. И они пытаются все это применить к своей жизни каждый день. Казалось бы, в мелочах, в работе, в отношениях, в семейной жизни. И вот это было очень удивительно и необычно. Потому что я привык, что вот в культуре, которая у нас православная, во многом по традиции, по инерции, да, есть искренне верующие, серьезно религиозные люди, но большинство, они так идентифицируют себя с православием, потому что так принято, потому что это часть их культуры. И вот у них принята Библия, она, может, и есть дома, что не всегда факт, но она лежит где-то на почетном месте под стеклышком или на полочке, и мало кто ее открывает, потому что, ну, там сложно, там непонятно, должен батюшка объяснить или что-то в этом роде. Вот отношение к Библии совершенно иное, меня, конечно, впечатлило.
Я немножко в сторону уйду. Я родился тоже в светской семье, да, мой папа был членом коммунистической партии СССР, у него был партбилет, он платил взносы и все прочее. И я был первым верующим в своей семье, ну, начиная от прадедушек, прабабушек, совершенно точно, да, все доп прадедушек, прабабушек, они все были светские люди. Я был первым верующим, я крестил свою маму когда-то давно. То есть я был крестным папой своей мамы, как это ни странно звучит, тем не менее, да. Но смотри, тем не менее, опять же, в нашей семье было принято праздновать там Пасху, знаешь, Рождество, мы отмечали эти праздники. Хотя, опять же, подчеркиваю, у нас была светская семья. Как ты мог бы это вот объяснить, что внутри светской культуры, внутри светской семьи, которая никакого отношения к религии не имеет, где никто вообще Библию ни разу в жизни своей не читал? Опять же, подчеркиваю, что мой папа, например, впервые в жизни Библию взял в руки, когда он мне купил ее в подарок, когда мне было 11 лет. Когда я стал верующим, я уже был верующим, и он мне подарил Библию в подарок, пойдя впервые в жизни в православный храм, чтобы там ее купить. Вот как сочетается, как это может вообще сосуществовать одновременно?
Такой большой вопрос. Нужно отвечать на него с участием историков и социологов. Ну, конечно, традиция жива была в народе, несмотря на то, что религии в советское время боролись. И одним из элементов этой борьбы было замещение ее чем-то. Замещение Пасху замещали Первомаем, да, Рождество замещали Новым годом, иконы замещали баннерами с вождями. И так далее. И все мы эту символику знаем. Она не случайно она совпадала. Но, тем не менее, оставалось огромное количество верующих людей, как искренне, так и по традиции. И оставались действующие церкви, особенно православные. Да? И мы знаем о том, как в 43-м году заново разрешили выбрать патриарха православной церкви. И даже есть подозрения, о которых мы не будем озвучивать. Но, тем не менее, что православная церковь как бы вот каким-то образом возродилась, укрепила опять свое положение.
Благодаря
да.
известным
и она была, в общем-то, не была в числе официально запрещенных, а была в числе официально терпимых вот таких религиозных. То есть поэтому религиозные люди были, да, и немало.
Угу. Давай определим на весь наш эфир не предстоящий, а текущий эфир, да, дефиниция, то есть определение. Для простоты я тебя буду называть атеистом, для простоты, да, чтобы мы не уходили, но ты понимаешь, о чем я говорю, да, чтобы не уходили.
Но я бы тут поставил звездочку, потому что слово атеист огромный багаж есть, вот именно из советского прошлого.
Вот, смотри, давай, вот тем не менее, я тебя буду называть в этом эфире атеистом для простоты понимания, значит, процесса.
Можешь называть,
да,
меня неверующим.
Неверующим, окей. Большинство атеистов, которые встречаются в жизни, вот мы с тобой вчера только на эту тему говорили, да, долго-долго, целый час, что есть атеизм у нас, у него коннотация такая немножко негативная, да, немножко с агрессией
связана. Иногда даже сильно негативная.
Да, да, немножко с агрессией связана. Ты, являясь неверующим, ну, там, атеистом, да, тем не менее, не являешься абсолютно агрессивным человеком, вообще абсолютно, у тебя ноль агрессии по отношению к религии. И более того, несколько лет назад мы с тобой разговаривали как-то мы с тобой разговаривали в твоей квартире в Петербурге на кухне, что ты, в принципе, не был бы против, чтобы твоя, там, предположим, жена, да, которая сделала ту самую птичку, или твои дочки, если они будут верующими, у тебя вообще никаких по этому поводу препятствий, ну, то есть, ну, пожалуйста, пусть будет.
Если всерьез, если искренне, если это обдуманное, отрефлектированное решение, конечно, как я могу быть против?
Это не очень, очень необычная реакция. Это потому, что ты ученый или потому, что ты такой человек?
Мне кажется, это нормальная позиция адекватного человека, если это обдуманное решение. Нет, если бы я, наверное, был верующий, и они не разделяли мою веру, то это бы разбивало, наверное, мне сердце, особенно если мы говорим о христианстве, потому что я бы думал, ну, какая им опасность в вечной жизни предстоит, не опасность, такая вполне серьезная трагическая судьба, и это бы, наверное, разбивало мне сердце. Но поскольку я в вечную жизнь не верю, то я не вижу никакого вреда в том, что если бы они начали в нее верить. Но опять же, не хотелось бы, чтобы это было вот на автомате, по традиции, потому что все побежали, я побежал, да, потому что так принято, потому что русские, следовательно, там, православные или какой-нибудь еще. Вот это, конечно, было бы, ну, как-то не очень сложно подобрать слово. Я был бы этому не рад, да, это было бы не очень обдуманно.
А ты не считаешь, что атеизм тоже вера? Только обратно?
Нет, это отсутствие.
Почему?
Но опять же, можно придираться
смотри, к... Смотри, ты веришь, что Бога нет? Я верю, что Бог есть. И то недоказуемо, как ты понимаешь, да?
Нет, я тут не согласен.
Даже с точки зрения логики. И мы не можем доказать, что Бога нет, это невозможно с точки зрения логики.
Согласен.
Но мы и не можем доказать, что Бог есть. Хотя есть и логические, и философские, как ты знаешь, да, аргументы в пользу бытия Бога. Но и то это вера. Ты принимаешь эти аргументы, а те не принимаешь. Вот и все.
Я не соглашусь. Может быть, атеизм, опять же, сильно звучит слово, и я бы предпочел называться неверующим. Но, тем не менее, даже если исходить из атеизма, это же отрицание...
В латыни, да.
Не приставка, как это называется в начале? Приставка,
ой, в греческом, да, в греческом.
Да, это отсутствие веры в Бога. А агностицизм – это о том, что я не знаю, есть ли Бог. Естественно, я агностик, потому что я не знаю. Я не видел оснований, не видел доказательств, никаких ни эмоциональных, ни рациональных, ни физических, ни каких-то там духовных, психологических. Поэтому, пока они у меня не появились, я не верю. Как только они у меня появятся, я их рассмотрю. Если они будут достаточно убедительные, то, конечно, я не смогу, как интеллектуально честный человек, от них отказаться.
Я, к сожалению, должен тебе претензию предъявить, потому что ты в сегодняшнем нашем эфире, а у нас с тобой было несколько эфиров прямых, сегодня ты переобулся прямо в прямом эфире публично, потому что в прошлый раз ты называл себя не агностиком, а немножко другим словом, а сейчас ты назвал себя агностиком.
Агностик и атеист, они не взаимоисключающие понятия.
Ты не называл себя агностиком, ты называл себя другим словом каким-то там, но точно не агностиком. Я тебя прямо спрашивал, я тебе найду этот эфир наш совместный, ты агностик? И говоришь, нет, я не агностик, я немножко по-другому себя...
А ты точно ничего не перепутал? Потому что я всегда утверждал, что агностик и атеист для объяснения, они не взаимоисключающие понятия, потому что агностик — это про то, что ты знаешь, или точнее не знаешь, а атеист — это про то, что ты веришь, точнее не веришь. И они не взаимоисключают. Ты можешь быть агностиком, но верующим агностиком. То есть я не знаю, есть ли Бог, но я верю в Него, потому что у меня какие-то эмоциональные основания, или хочется верить, или еще какие-то. Да? Я думаю, что таких много людей.
Давай оставим эту тему и перейдем к нашей основной. Мы пытаемся понять, в чем же польза христианства для атеистов. Вернее, какие плюсы, да, находят атеисты в христианстве. И у меня такой предваряющий вопрос, хотя у нас уже 16 минут эфира прошло. Как ты думаешь, почему, в чем, как это сформулировать, почему существуют агрессивные, вот прям агрессивные воинствующие атеисты? Чем их так религия обидела, что они вот готовы там сжигать, знаешь, и расстреливать всех верунов и прочее? Я не говорю сейчас не про политические мотивы, да, я говорю сейчас только исключительно на бытовом уровне.
Но мотивы, к сожалению, обычно политические, мне кажется, если они агрессивные прямо. Нет, это может быть персональная травма любого порядка. Мы можем, да, в каком-то конкретном сообществе что-то произошло. Даже, может быть, это не характеризует это сообщество. Мы попались, как говорится, гнилое яблоко, да, попалось в корзине. И у человека может быть персональная травма. Наверное, не нужно про это долго говорить, это всем понятно, да. Вот что-то случилось конкретно с ним или с его близкими, и он это экстраполировал, как бы обобщил то ли на всю церковь, эту конкретную, то ли на все церкви, то ли на все религии сразу из-за персональной травмы. Понятно, можно дальше ехать, да? Не вдаваться в подробности. Хотя это несправедливо, скорее всего, даже по отношению к конкретному сообществу это может быть несправедливо. Но персональная травма у людей вызывает не всегда адекватные реакции. Вот, да, ужасно что-то произошло, и он обиделся на всю религию или на все религии.
Я знаю, там, телеграм-канал, предположим, там, да, атеистические, ВКонтакте, в Ютубе каналы, которые посвящены атеизму, знаешь, и там я даже специально с этими людьми общался, говорю, ну, вот в чем, как бы, ну, в чем прикол-то, да, ну, почему вы это делаете, для чего?
Ну, вот это одна из причин, но она только одна, и не у всех есть личные травмы, у воинствующих атеистов может не быть никаких травм от религии.
Так вот, я тебя спрашиваю, почему, да, почему?
Дальше,
почему,
какие могут
все
быть
атеисты
еще
не могут быть такими, как ты, вот, такими, как ты, да, которые адекватные. Я просто не верю в Бога, и все, как бы.
Потому что у них у всех разные, да, обстоятельства жизни. И во многом случае я все-таки вижу политическую эту причину, хотя ты просишь о них не говорить, но они такие безобидно политические. То есть очень обобщенно политические, не касающиеся никаких конкретных событий.
Ну, например?
Люди видят в этом отношение власти. То есть религия – это одна из отношений власти, это одна из способов власть получить и удержать. Да, и людям это очень не нравится, потому что они в этом видят покушение либо на свою власть, либо на власть ту, которую они поддерживают.
На свою свободу.
На свою свободу или на власть тех, кого они поддерживают. То есть также вот советские атеисты изначально, почему советская Россия молодая вдруг ополчилась так против религии, потому что это был один из институтов власти, что было, в принципе, справедливо. Конечно, они обобщали сильно много, конечно, они всех одной метлой вели, и доставалось тем, у кого на власть никаких притязаний быть не могло, да, там каким-нибудь течением, которые были маргинальные, более малочисленные, но всем доставалось заодно, потому что лес рубит, щепки летят. То есть, как отношение власти, многие видят, что религия – это способ управления людьми, особенно массами. И такой довольно эффективный, рабочий, люди готовы отдавать за нее жизнь, свободу, имущество, все что угодно в разных формах. И поэтому Вот этого люди боятся, и с этим люди не согласны. Это одна из таких причин даже для индивидуального такого неприятия религии, не говоря уже об каком-нибудь организованном в рамках больших групп и там политических организаций.
Самое интересное, что я такую вот, эту причину, да, неприятие религии в частном случае встречал у людей, которые, знаешь, были максимально далеки от... То есть, как тебе объяснить, это не были активные члены гражданского общества, скажем так, да, то есть они были, ну, обычные, в хорошем смысле слова, я надеюсь, не ошибусь, люмпины такие, ну, это просто люди, да, ну, просто люди, да, они были максимально далеки от взаимодействия с властью, они были далеки максимально от какого-то гражданской активности. Все их взаимодействие с властью заключалось в том, что они там один раз в три года шли там в МФЦ какой-нибудь документ оформить, да, то есть вообще ну, никакого, вообще, то есть они максимально были далеки от всего, но тем не менее почему-то у них была агрессия по отношению к религии, потому что якобы религия была, по их мнению, придумана для того, чтобы управлять массами, да, при этом они вот на себе... Они даже там участкового в своей жизни никогда не видели.
Но это интересное очень наблюдение и довольно справедливое, потому что все-таки, во-первых, есть и нам известные религиозные сообщества, которые, ну, может, не как основная своя деятельность, но как одна из активных своих деятельностей управляют массами. Да? В истории нам такие известные, и смешение религии с политикой известно в огромном количестве разных
это очевидный
стран,
факт,
да, есть, контекстов это и так факт, далее. Да. Во-первых, да, в этом есть, то есть доля истины, как всегда. Справедливо ли это по отношению к конкретной религии, к конкретной церкви, которую они выдвигают, это же отдельный вопрос. Это во-первых. А во-вторых, есть еще такой момент, как люди могут быть совершенно... Я не хочу сказать, что они глупые или необразованные, но они необразованные в этой конкретной области. Да? То есть они в своей области могут быть высочайшего уровня специалисты, прекрасные люди, умницы, но вот они не знают этот вопрос, они принимают на веру какие-то пропагандистские клише, потому что их жизнь протекает мимо этих вопросов, эти вопросы их мало в жизни занимают. И они складывают какое-то мнение из нарезка чужих клише и имеют его, пока не столкнутся вплотную. Да, и поэтому, если ты их за разговором, за чашкой чая вдруг спросишь, а что вы думаете о такой-то церкви, о такой-то религии, они скажут, и налепят тебе вот этих стереотипов, которых они наслушались, потому что они с ними, может быть, и в жизни не сталкиваются практически. То есть такое невежество. Бывает обидно, когда этим невежеством страдают очень люди, которые должны быть образцами критического мышления. Мы с тобой в одной из передач обсуждали так называемых новых атеистов. Вот это меня очень всегда печалит, когда, например, Ричард Докинс, который, ну, величайшее имя, может, не величайшее, но одно из...
В биологии, микробиологии.
То есть, да? Ну, он специалист мирового уровня своей биологии. Ну, куда он полез? Он такую ерунду написал в своей книжке, за которую его знают лучше, чем за его труды по биологии. Вот это бывает обидно. А если это человек, как ты говоришь, обычный, вот повседневный, на какой-то обычной работе, без мирового имени, там, без книжек изданных, то... Тут даже как-то и ожидаемо, да, что он по вопросам, в которых плохо понимает, будет лепить клише пропагандистские.
Мне это, если честно, максимально непонятно. Вот, хоть ты объяснил доходчиво, да, но мне максимально непонятно, как можно там отрицать какие-то очевидные вещи, исторические факты. Например, то, что религия благодаря христианству там появились, ну, в том числе, скажем так, да. Хотя это тоже клише на самом деле, да. Ну, такое... общепризнанное клише, что благодаря христианству появились там дома престарелых, детские дома, там общеобразовательные общественные школы, там, и т.д. и т.п., да, это внутри христианства все родилось. Почему люди упорно отрицают эти факты исторические, пытаясь присвоить эти достижения, ну, каким-то там другим институтам, а не
гуманизму?
В чем проблема признать в том, что религия хороша в чем-то? В чем-то хорошо подчеркиваю, да? Мы сейчас с тобой говорим как взрослым людям.
Не хочется отвечать за других, но я бы сказал, что, во-первых, люди просто не в курсе, как что появилось, да? И поэтому ты говоришь, ну в чем проблема признать, что дома престарелых появились благодаря христианству? А он первый раз от тебя это слышит, когда ты спрашиваешь, в чем проблема. Это, во-первых, опять же, от невежества. А во-вторых, те, кто упорствует все-таки, да, вот в отрицании роли религии или... в том, что упорствуют в том, чтобы ее окрасить негативными цветами, они скажут, что в рамках религии, в этих религиозных сообществах, в обществе, да, средневековом, например, только в рамках религиозных можно было действовать в некоторых сферах, и поэтому люди, прикрываясь той идеологией, которая была на тот момент доминирующая, да, продвигали свои социальные проекты. Но, опять же, это я фантазирую за других людей, может быть, такого никто не говорит.
Угу. Не слышал пока. Ты себя видишь в роли человека, который мог бы быть, в хорошем смысле, опять же, слово, пропагандистом, который бы рассказывал о позитивной роли религии в обществе?
Думаю, что да. Я сейчас пытаюсь рассказывать про русское христианство, то есть это такой большой собирательный термин, включающий русскоязычное христианство, ну и в первую очередь христианство в России. Я пытаюсь его рассказывать своим коллегам и интересующимся гражданам. То есть рассказывать, что это, во-первых, это не только русско-православная церковь, во-вторых, даже если это русско-православная церковь, это не только то, что вы про нее знаете, и не только плохое, и не только хорошее, и так далее, и так далее. То есть это огромная тема, которую я пытаюсь посвятить людей, потому что интерес к России сейчас везде очень большой. Ну, и как и всегда, в общем-то. Всегда по разным причинам, но сейчас тоже огромный.
Угу. Зачем тебе нужно людей просвещать в том, что религия – это хорошо?
Ну, я себе не ставлю такой задачи говорить, что религия – это хорошо. Я ставлю себе задачу объяснить, что то, о чем вы думаете, что знаете, вы, во-первых, не знаете, а во-вторых, то, о чем вы думаете однозначно, это однозначно хорошо, это однозначно плохо, все гораздо глубже и сложнее. И религия представлена на Земле, по крайней мере, людьми живыми, да, с их ошибками, слабостями и также с их прекрасными, хорошими качествами. Поэтому она столь же разнообразна, сколь и разнообразные люди. Угу. В каждом сообществе есть как так называемые гнилые яблоки, да, в каждом сообществе есть герои свои, потрясающие представители, за которыми сообщество может гордиться. И нужно понимать вот эти все сообщества большие во всех их полноте, особенно религиозные, просто это моя специальность. С тем же успехом я могу рассказать про футбольных фанатов, да, что не все из них там рвут майки и идут бить своих коллег из противоположного лагеря, а что среди них есть прекрасные люди и замечательные идеи. Просто моя специализация – это христианство в России.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за комментарии, которые вы уже делаете. Я некоторые из них прочитаю сейчас. Ой, а я и агрессивных христиан встречал и немало по отношению к атеистам, пишет Ольга нам. Я чем старше становлюсь... Ну, так, стоп, этот комментарий немножко не по делу. Mm-hmm. И это тоже, наверное... Слушай, хорошо, а если бы тебе... Допустим, я попросил бы тебя уговорить человека стать... Нет, не стать верующим, а... Вот тебе нужно представить там 10 причин, почему у христианства это прям круто и хорошо.
Я бы, наверное, за такую задачу не взялся, потому что, как мы с тобой понимаем, христианство – это очень
достижимое. У нас эфир называется «Что?», да? Почему атеисты считают христианство хорошим институтом? Тем не менее, ты должен будешь назвать их. Раз уж пришел в этот эфир.
Только есть людей, которые себя называют христианами, и друг другу они иногда не всегда признают за христиан или признают за неправильных христиан. Поэтому христианство – это огромная просто даже не группа людей, а конгломерат групп людей. Да? Обычно мы, когда говорим про христианство, мы подразумеваем вот так в обыденной речи то христианство, с которым мы больше всего знакомы. Там, где мы выросли, там, где мы живем, вот те формы христианства, которые нам встречаются, мы про них знаем, и когда мы, например, ну, просто людей на улице ты будешь останавливать, в Санкт-Петербурге, да, где ты живешь, и будешь спрашивать их про христианство, наверное, 9 из 10 будут рассуждать про Русскую Православную Церковь, ту ее сторону, с которой они знакомы. А если ты будешь останавливать людей в Германии, в одном регионе это будет Лютеранская Церковь, в другом регионе это будет Католическая Церковь и так далее. Поэтому это сообщества разные, у них есть... Большие разницы, хотя есть и большие сходства.
Угу. Но, тем не менее, наш эфир называется с тобой совершенно определенным образом, да, Игорь Михайлович? Он называется «Чем христианство полезно с точки зрения атеиста?» И поскольку в данном случае атеистом выступаешь ты, то тебе придется в любом случае отдуваться и отвечать на мои вопросы.
А я не против. С большой радостью.
«Чем христианство полезно с точки зрения атеиста?» Давай 10 причин.
10 не дам, но дам 3-4 дам.
Сколько-нибудь, да. А у меня есть еще, я задал вопрос, это такой же вопрос одной одному искусственному интеллекту, я тебе почитаю потом то, что он выдал мне. Когда ты выдохнешь, когда ты выдохнешься уже.
Не хотелось бы, да, конкурировать с искусственным интеллектом. Во-первых, это, естественно, первое, что приходит в голову, это этика, да? Но я, как твой пример с домами престарелых, я не приписываю изобретение этики христианству, я не верю в то, что заслуга христианства, то, что у нас есть этические принципы и моральные, да, то есть я придерживаюсь больше эволюционной теории в этом отношении. То, что это баланс социальных взаимодействий между людьми, чтобы они друг друга поддерживали и чтобы они друг друга не топили. Но это отдельная история, но тем не менее в христианстве есть четкая этическая рамка. Допустим, вот христианство, которое я себе представляю, когда говорю христианство, то у меня сразу всплывает определенное сообщество, определенные люди даже, я бы сказал. Вот у них есть четкие правила жизни, этические рамки, да, они довольно четкие. И вот это именно четкость, вот именно эта четкость для меня наиболее ценная, потому что мои рамки могут отличаться. И рамки окружающих меня людей, там, семьи, общества, где я живу, они могут отличаться, но они не четкие. И вот это меня больше всего вызывает, ну, такую белую зависть, именно четкость этих рамок. Они могут сказать, где кончается предел допустимого, где начинается. И вот этой четкости не хватает светскому обществу, я считаю.
Слушай, я с тобой как-то общался.
Видом отдельным, да.
Возможно, когда мы с тобой ездили вместе в Финляндию много лет назад, у нас была такая поездка, помнишь?
Да.
Мне кажется, там, в Лупинранте, мы с тобой говорили в том числе о твоих там нравственных, моральных принципах. И ты сказал, например, такую фразу, что я, возможно, сегодня ты сейчас поменял свое мнение, я не знаю, там, да, но вот тогда я тебе процитирую твою фразу. Ты сказал, что я там типа принципиально не вру, потому что это стратегически не, как бы не, ну, проигрышная позиция, наоборот.
Стараюсь, конечно. Да. Я не могу.
Ну, разве, вот... разве это не четкая позиция, он раз-то?
Четко,
я,
да,
принципиально,
да.
Не вру.
Я эти вещи именно, видимо, как не придумал, а продумал, принял, общаясь уже вот сколько, уже второй десяток идет, как я общаюсь с христианами. Такими, которые всерьез, которые искренне верующие, которые в жизни которых вера имеет огромное значение, а не просто по традиции, да? И вот общаясь именно с этими людьми, я понимаю такие вещи. Например, я стараюсь никогда не врать. Конечно, это не получается в 100% случаев, но я стараюсь, и потому что действительно это невыгодно. И это проигрышная позиция, и это всегда вскроется, и так далее, и так далее. Я согласен с этим. Это до сих пор... Очень важная часть.
Это твоя личная позиция, или это все-таки ты признаешь, что ты воспринял это от христианства?
Я, наверное, сформулировал это после общения с христианами. Конечно, не я это придумал, и до моего рождения уже эта идея была. И я думаю, не христиане ее придумали, честно говоря.
Хорошо, окей, нравственность. Второй пункт, который бы ты назвал бы.
Именно даже вот не сама по себе нравственность, а четкость. Четкость,
четкость,
да?
И принципиальность.
Да.
Четкость и принципиальность.
Принципиальность, да? Именно, да. Угу. Потом, опять же,
а можно, можно я тебе еще по поводу четкости и принципиальности? Сегодня в мире четкость и принципиальность в позиции людьми не воспринимается даже без относительно христианства. То есть, да, люди не любят людей, которые принципиальны в каких-то вопросах, и даже в каких-то не очень важных вопросах бытовых, да? Как ты думаешь, почему такая агрессия, такой конфликт возникает в обществе из-за того, что кто-то принципиален в своих нравственных нормах?
Потому что ваши нравственные нормы не совпадают, а когда ты не настолько принципиален, ты можешь к человеку подстроиться, проявить гибкость, да? Он тебе может уговорить на что-то. А если ты ни на что не уговариваешься, упрямишься, упираешься в свои принципы, то тем самым, да, конечно, ты вызываешь антипатию и конфликт, когда ваши нормы не совпадают. Я думаю, что в этом дело. Именно в том, что ты не согласен, как это говорится, прогибаться под изменчивый мир, как пел.
Пусть лучше, да, прогнется.
Пела группа рокерская, да, из 90-х.
Одна из них, да. Наверное, ее даже называть сейчас не очень тоже правильно.
Ну, в общем, вот, потому что ты не согласен под них подстраиваться. А когда у тебя нету четких границ, то у тебя как-то естественным путем получается там чуть-чуть дальше, там чуть-чуть растянуть, подтянуть, что-то
А как ты
подстроить.
считаешь, вот есть такой известный пастор евангельский, Джон МакАртур, да? Он написал
Ага.
книгу «Сила принципиальности» в свое время, да? Где он пропагандировал, опять же, в хорошем смысле слова, важность принципиальности. Ты вот сам как считаешь, это важно быть принципиальным и быть последовательным в своей принципиальности?
Да, только эта принципиальность должна быть обоснованная. Ты, ну, понятно, что не упрямством одним она должна объясняться, а продуманной позицией, основанной на жизненном опыте своем и других. И ты, конечно, это должно быть обдумано. Не потому что я вот решил все. Я вот два раза человека прощу, на третий не прощу. Почему два? Почему не три? Почему не семь? Или не семь раз по семь? Да? То есть ты должен...
Как Библия,
так это, в этом должно быть вообще-то что-то рациональное, а не просто простое упрямство или символизм. Это красиво, если я буду прощать два, а на третий нет. Какое-то должно быть в этом рациональное зерно, а не просто упрямство.
Классно, что ты сказал слово «рационально». Как ты считаешь? Опять же, мы с тобой почему-то уходим, вернее, я тебя увожу в другие дебри, там, да, наши темы. Как ты считаешь, христианство и Библия, в частности, рациональны?
Это вопрос интересный, потому что чем отличаются вот эти все многочисленные христианские сообщества, группы, церкви, которые я упомянул, да, тем, что они интерпретируют Библию по-разному. Ну, для начала, в принципе, отправной точкой должно стать то, что Библия для них непререкаемый авторитет, что, в принципе, не всегда так. Ну, допустим, мы не будем рассматривать тех, для кого не так. Это какие-то маргинальные случаи все-таки. Но они читают ее по-разному, понимают ее по-разному. Да, совершенно иногда противоположные точки зрения высказывают, богословские, читая один и тот же перевод Библии. Вот, поэтому рациональность должна применяться в первую очередь к интерпретации.
Но в целом, если мы говорим, да, как бы не о деноминациях, конфессиях и сектах каких-то, да, а в целом христианство, на твой взгляд, это рациональный подход к жизни, это рациональный взгляд на жизнь?
Опять же, есть прямо огромные церкви, мы их знаем, которых мистический элемент играет настолько важное значение, что рациональный у них иногда воспринимается чуть ли не как ругательство или как пиоратив, говорят. Лингвисты, да? То есть рациональность — враг вот этой мистического начала. И ты пытаешься
хорошо
понять Бога, это чуть ли небольшой грех пытаться рационально объяснить волю Божию, замысел Божий или природу Бога.
Угу. Хорошо, с первым пунктом мы с тобой
однозначно сказать нельзя, да, в общем, про рациональность христианства. Слишком разные формы христианства.
Ты как настоящий ученый, да, четко ответа не даешь. Второй пункт, который ты бы привел в пользу христианства.
Смысл жизни. Оно дает смысл жизни людям. И это, казалось бы, ну, кто тебе мешает, свой смысл жизни. Там, смысл жизни в самом ее процессе. Или смысл жизни в том, чтобы посадить дерево, вырастить сына или там еще что-то. Но, как показывает практика моих исследований, в том числе тех, которые ты был непосредственным свидетелем, этот смысл жизни
и участником,
спасает,
да,
людям жизнь. Да, спасает им жизнь, потому что они буквально, не имея этого смысла в жизни, погибают физически, психологически, морально, духовно, и в том числе физически, да, находятся на грани жизни и смерти. И обретение вот этого смысла жизни очень в этом случае как раз рационального, четкого, объясняющего причину всех их бед и несчастья, объясняющего причину зла на земле и добра, да, то есть разграничивающий, где добро, где зло. Вот этот смысл жизни им нужен как воздух, показывает практика.
Тут я должен упомянуть книгу, которую ты написал. Внимание, друзья, это я его назвал атеистом все равно сейчас. Атеист написал книгу, которая называется «Как Иисус Христос спасает жизни», если не ошибаюсь. Так она называется на русском языке, да?
Да, «Как Иисус меняет жизни».
«Как Иисус меняет жизни», да. Это написал книгу атеист, друзья мои, атеист.
Это заголовок моей диссертации, да.
Именно поэтому вы должны эту книгу прочитать обязательно.
Но там есть еще подзаголовок. Но это диссертация, опубликованная в виде книги, и она, конечно, это в первую очередь научная
монография получается, да? Если
да, но это именно то, что я пытался описать вот этот процесс.
Но, тем не менее, друзья, атеист написал книгу «Как Иисус меняет жизни». Именно поэтому вы обязаны ее прочитать. Вот на самом деле. Потому
если
что
вы читаете по-английски.
Если вы читаете по-английски, потому что на русском, по-моему, ее до сих пор нету, да?
Нет. Не, вряд ли будет, это же, ну...
Но, тем не менее, короче...
Хотя я могу, конечно, перевести.
В личных сообщениях пишите мне, я вам дам ссылку. Она же есть в общем доступе, если я ошибаюсь,
она есть в общем доступе,
да. На Академию ИДУ, да?
Вроде, на Академию ИДУ не помню, она есть на сайте университета, где я защитил диссертацию, и будет там лежать всегда.
Да, и напишите мне в личке, я вам скину ссылку, потому что мы, наверное, не будем называть этот университет. Хотя,
я тебе, да, я поделюсь ссылкой, если у тебя ее нет, конечно.
Ну, по-моему, на Академии ИДУ она тоже была, если я не ошибаюсь, эта книга.
Не помню.
Я, по-моему, начинал читать ее. Я могу ошибаться. А где же я ее читал-то, если интересно?
Ну, в общем, она есть в интернете.
Она есть. Короче, она есть в любом случае.
Это
она
вопрос
есть, да.
Несложный, да.
Как Иисус меняет жизнь, написал
книгу. Одного клика
мышки. Написал книгу «Атеист». Слушай, хорошо, но давай тогда так. В чем твой смысл жизни? Ты мне говорил как-то, опять же, в Лопинеранте, когда мы с тобой сидели... в этом подвальном помещении странном, ты мне говорил, что типа, да мне вообще пофигу.
Так я и говорил.
Да, так и говорил, да. Я типа прекрасно понимаю, что я умру, и мое тело сгниет и будет питать там листочки.
Это все, другой вопрос. Это вопрос о том, что будет, когда я умру. Это не совсем вопрос смысла жизни, потому что смысл жизни не всегда ее конец. Ну, не во всех идеологиях, не во всех мировоззрениях.
Я согласен.
Конец
согласен,
жизни да. является ее смыслом. Конец жизни – это естественное завершение ее, к сожалению или к счастью, или просто ни к чему, просто так оно есть, что вся земная жизнь у всех кончится. Земная жизнь придет конец. Хотелось бы, чтобы это было не слишком скоро и не слишком тяжело и так далее. Хотелось бы там несколько но то, что она кончится – это факт. Да?
Нет? Да, я согласен с тобой,
Плотская.
Что смысл жизни и конец жизни...
Да, это разные вопросы.
Эсхатология, скажем так, да,
светская. Я, скорее всего, я не помню, о чем я конкретно говорил, я, скорее всего, говорил о том, что по этому поводу расстраиваться, то, что я не буду, ну, не верю в то, что я буду жить вечно, расстраиваться по этому поводу не имеет большого смысла, потому что от того, что я расстраиваюсь, обстоятельства не поменяются, да, то есть, например, я могу расстраиваться, что... меня притягивает земля, я не летаю в воздухе. Но мое расстройство не имеет значения.
Но разве это не является, Игорь Михайлович, таким серьезным экзистенциальным вопросом таким? Нет, поводом.
Наверное, является, но опять же, да. Вы как-то этот аргумент даже называли, то есть отхотение, то есть уверовать, потому что тебе хочется верить. Наверное, он сильный для кого-то. Вот со мной он совсем не работает. То есть хочется мне, может быть, хочется летать, как птица, или еще что-то хочется, но или страшно умирать, что будет потом.
Окей.
Тоже, может быть, да, допустим, страшно, хотя мне не страшно. Мне сам процесс умирания может напугать, да, если он мучительный или не вовремя. А сам факт умирания, ну, он естественный, так же, как и рождение.
А когда вовремя? Когда вовремя?
Ну, не знаю, может быть, если тебе 90, и уже все повидал, и уже правнуки встали крепко на ноги, может быть, и нормально. Не знаю, сложно судить.
Окей, мне пока 40 только. Жизни? В чем твой смысл жизни?
Я думаю, что в самом процессе, конечно, в самом ее процессе.
Что это означает?
Это означает, что вот она у меня есть одна, и другой не будет, и живи ее сейчас, и постарайся...
Так а смысл-то в чем?
В процессе.
Зачем? Не, зачем?
Как был знаменитый Маршал Маклюин, социолог, который говорил, the medium is the message, то есть medium... Вот средство передачи сообщения, оно и в нем и заключается само сообщение. То есть, когда ты смотришь на картину, в чем смысл этой картины?
То есть в детях получается.
Нет. Не только дети, это часть этого.
Ты передал сообщение.
Подожди, дети это часть этого. Я до того, как родились мои дети, был жив. И после того, как они от меня съедут, я надеюсь, еще тоже сколько-то прокопчу небо, да, какое-то время, когда они станут взрослые. Очень на это надеюсь. Да? И мне надо жить тоже самому, не только бегая вокруг них. И опекаешься.
Слушай, ну онтологически самое большое твое сообщение, которое ты делаешь в этом мире, это собственно, рожаешь детей.
Видимо, да. Самое большое, но не
онтологически это самое сильное, самое
наверное,
сильное.
Наверное, самое сильное, может быть, самое главное, но не единственное. И если у меня бы не было детей по какой-нибудь из кучи причин, это не значило бы, что моя жизнь никчемна или не имеет смысла. Да? Какой-то след, конечно, надо, видимо, оставить. Какой-то... отпечаток, да, царапинку во вселенной. Скорее, чем нет. Хотя...
Если бы ты был человеком без ручек, без ножек, дауном, слепым и глухим, ну, в чем...
Ну, это умозрительный, вот я не могу...
Я понимаю.
То есть был бы ли смысл в моей жизни?
Да,
был
да.
Ли бы смысл?
Да.
Я не знаю, был ли смысл бы в моей жизни, если бы я не способен был о нем подумать. Вот в этом я не уверен.
Стивен Хокинг, который...
Стивен Хокинг мог подумать обо всем. Он, у него был ясный и светлый ум, и даже один из светлейших умов, да, всего поколения. То есть он гениальный ученый был, с кучей научных открытий. То есть он мог подумать о смысле своей жизни, он не мог ходить и шевелить руками, хотя в молодости мог. Ну, последние годы не мог, но он прекрасно, у него светло работала голова, поэтому у него смысл его жизни он сформулировать для себя мог.
Мне кажется, что есть некое противоречие в твоих словах. Что я имею в виду? Ты, опять же, светский человек, назовем себя так, да? Ты не воцерковленный. При этом ты, у тебя есть какой-то смысл жизни. При этом ты утверждаешь, что одним из величайших, ну, я утрирую, вернее, максимизирую, да? Плюсов религии является придание смысла жизни бытию человека, да?
А, я могу объяснить.
Значит ли это, что те люди, которые хватаются за эту соломинку, там, да, за, за эти костыли, они там ущербные в том смысле, что они не нашли смысл жизни так, как ты нашел его?
Нет, они не ущербные, они просто другие, они не такие, как я, и я не такой, как они. Не потому что там у меня цвет-то другого кровь, а потому что у нас другие жизненные обстоятельства, мы в разных выросли ситуациях, разные семьи, разное воспитание, разный кругозор, разные социальные круги общения, да, поэтому вот у нас и разные отношения к жизни. В этом нет ничего удивительного.
Те люди, которые утверждают, что верны слабаки, потому что они хватаются за эту соломинку.
Те люди слишком обобщают. Есть среди них слабаки, которые хватаются за эту соломинку. Есть люди, которые хватаются за веру, потому что им страшно умирать. Есть люди, которые хватаются за веру, потому что это единственное, что заставит их не употреблять какие-нибудь запрещенные вещества или не совершать преступления, или что-то в этом роде. Есть. А есть люди, которые верят, потому что у них на то есть основания. Рациональные ли они, эмоциональные ли они, психологические, духовные, еще какие-нибудь. А есть люди, у которых сочетание этих факторов. Люди-то разные.
В нашей стране недавно ввели, несколько лет назад, недавно, уже давно, несколько лет назад ввели, по-моему, даже не отменили еще, обязательно какую-то там религиозную штуку там в школах, да?
Да, да.
Обучение, основы религии. Как, я не помню, просто в школе у моего сына этого нету.
Основы религиозных культур. Там есть несколько этого, модулей, да. И нужно выбрать обязательно один из этих модулей.
Как
Но проект оказался провальным.
Как ты считаешь, это правильная идея вообще?
Это
твое личное мнение. Твое
чисто
личное
теоретически
мнение.
Могло бы быть хорошей идеей, чтобы детям в школах объясняли основы религий, особенно наиболее распространенных в нашей стране. Особенно. Сама по себе идея была не... Но, к сожалению...
В нашей стране. Извини, я тебя потроллил немножко.
Я гражданин этой страны, что ли? Имею право, это родина моя.
Прости.
И к сожалению, этот проект был прикрытием для того, чтобы протащить одну из этих религий, попробуйте угадать, какую, в школы. А светский характер государства этого не позволял. И этот проект получился провальным, потому что эта самая религия в школы не протащилась, а в большинстве регионов чуть не насильственно заставляют выбирать светскую этику, потому что нету квалифицированных педагогов, которые могли бы преподавать любую из этих религиозных дисциплин, даже самую распространенную, потому что это непросто.
Слушай, это правда. Знаешь, я помню, посмотрел конспект моего сына после пары уроков, где ему преподавали самую распространенную религию в нашей стране, и был в шоке, в кошмаре от того, что какая чушь там была. Ну, то есть там просто ахинея была написана конкретно.
Нету квалифицированных преподавателей, просто никто, ахинея. Потому что клирики или священники официально зарегистрированные не имеют права в школах преподавать по... Ну, просто по конституции не разрешается. У нас религия официально отделена от школы, от образования. А подготовленных кадров, которые могли бы эту религию, ну, полтора человека, и за те деньги, что платят школу, никто и не пойдет. То есть как-то из-под палки только сыгнать. В результате что получилось? Одну из учительниц начальных классов, скажем, одну из четырех, одну из пяти, гонят на курсы до подготовки, где она учится этой светской этике, которая вроде самое простое. Да, не нужно никакого религиозного образования. Просто и какие-то читают нудные курсы, и потом она тоже нудно читает бедным четвероклассникам, которые получают, причем за это оценок не получают, только зачет. Это вот чуть ли не единственный предмет обязательный, по которому не ставят оценок в школе, а ставят зачеты.
А в Финляндии, если я не ошибаюсь, но в Германии точно, люди должны выбрать, это 30 секунд тебе будет на ответ, люди должны выбрать то, к какой они общине относятся, да?
Да, есть три выбора в Финляндии,
и, платят налоги в пользу этой церкви. При этом это светское государство официально.
Нет, оно не светское, оно две официальные церкви, это христианское государство Финляндия. В нем есть две официальные церкви, поддерживаемые государством за счет налогов. Но ты как неверующий можешь выбрать...
По конституции это же светское государство.
Можешь выбрать, а там я точно не могу сказать, что именно по конституции, но у них две государственные церкви. Это христианская сторона, у нее крест на флаге. И у нее лютеранская церковь 70% и православная, финская православная, не относящаяся к московскому патриархату.
Давай мы закончим, к сожалению, мы все уже, все время истратили. Спасибо тебе большое, надеюсь, что ты придешь ко мне еще раз в эфир, и мы продолжим с тобой эту беседу, потому что мы не закончили с тобой на самом деле. Всем пока.
Самая главная польза христианства – это сообщество,
Отлично. Игорь Микешин, доктор наук. Всем пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.